Мы читаем труды Бааля Сулама, статья «Наука Каббала и ее суть», подзаголовок «Снизу вверх». Это находится также в статье «Прихахам. Плоды мудрости» в книге «Прихахам» на 150-й странице. Вопрос можно задавать в процессе урока. Итак, «Наука Каббала и ее суть», второй подзаголовок, второй столбец, подзаголовок «Снизу вверх». После этого начинается порядок «Снизу вверх», представляющий собой ступени лестницы, в соответствии с которой развивается человечество, взбираясь и поднимаясь, пока не достигнет цели творения. И две эти действительности исследуются во всех своих частных проявлениях и подробностях в науке Каббала. То есть, как развивается реальность снизу вверх, и как мы достигаем ее реализации, как развивается сверху вниз, и как мы достигаем ее реализации снизу вверх. Сверху вниз и снизу вверх разница... Мы думаем, либо это за счет Творца сверху вниз, либо за счет творения снизу вверх. Но это неверно. Это неверно. Сверху вниз это происходит с помощью желания получать, а снизу вверх за счет желания отдавать, которое находится в творении, обе эти силы. Сверху вниз это распространение за счет желания получать творение, включая желание получать эгоистическое, клипот и так далее, и так далее. Это называется сверху вниз. Хоть это и распространение сферот, и миров, и парцуфим, святых и так далее, но это в конечном итоге развитие желания получать. Так же и мы, когда мы говорим о том, что мы работаем снизу вверх, и нам нельзя делать после второго сокращения, после ограничений, которых есть у нас, мы можем продлить лишь света снизу вверх, в отталкивании, в том, что мы поднимаемся на более высокую ступень, что все, что дает нижний высшему, этим достается и нижний. Лишь таким образом мы можем получать света, и поэтому... С одной стороны, мы говорим о нисхождении ступеней, с другой стороны, мы говорим о душах, которые поднимаются по ступеням, но в общем, то, что мы изучаем, мы уже творение, у нас это выражается в развитии желания получать, либо в развитии желания отдавать. Я немного вас запутал, но это хорошо. Пусть это будет немного мысли на будущее. Он пишет здесь о развитии рода человеческого по ступеням лестницы и достижении целетворения. Можете ли вы определить, что такое целетворение, где мы находимся относительно него в конце 2009 года? Цель творения – это достичь слияния с Творцом. Наука Каббала – это наука, поэтому она использует всякие формы, чтобы выразить сущности в ней, свойства, о которых она рассказывает. Поэтому мы говорим «есть верх», «низ». Так мы обозначаем Творца и Творение, расстояние между нами измеряем. Хотя это не расстояние, расстояние между свойствами, в подобии свойств, в подобии желания, намерения, насколько желание в творении, творение может использовать желание, чтобы стать подобным Творцу. Если творение не может использовать ни одно из желаний в нем, чтобы уподобиться Создателю, то он не находится на первой ступени этой лестницы между ним и Творцом. Если он может использовать какое-либо желание, самое наименьшее, в самой маленькой степени, то он находится на первой ступени, в большей степени, на второй ступени. И вот эти степени, они определены изначально. Они не могут быть меньше или больше, иначе как в 10 сферот, то, что называется. Это и есть разница между ступенями 10 не 9, 10 не 11. Поэтому каждый раз у меня есть добавка в какой-то определенной пропорции, дискретным образом. 10, 20, 30, 40, скажем. И таким образом я продвигаюсь. Допустим, мы можем обозначить это таким образом, изобразить так. Допустим, я нахожусь сейчас здесь. Я не могу не использовать ни одно из своих желаний ради отдачи, поэтому у меня есть только вот это животное, материальное желание. Поэтому я нахожусь здесь буквально как животное. Человек, подобный животному. Я сожалею, что так получилось, но он действительно маленький такой. Но если я могу использовать какое-то желание свое ради отдачи, то я принимаю это желание, вот такой размер, это первые 10 сферот, тогда я поднимаюсь на ступень номер один. Могу получить большее желание, вот это желание. Желание больше относительно предыдущего желания. Это разница, это дельта между предыдущим желанием и нынешним желанием, то я поднимаюсь на вторую ступень. И так я поднимаюсь, то есть мое желание все время растет. И я его сравниваю с Творцом. Желание, которое я должен уподобить с Творцом, это оно. Вот такое, в общем, желание, но здесь оно скрыто, а здесь оно раскрыто. Соответственно, тому, насколько я могу реализовать его, поэтому у нас есть мир скрытый, мир скрытия. Это то желание, которое мы не можем использовать. И мир явный, раскрытый, то желание, которое мы можем использовать ради отдачи, поэтому раскрываем в нем наше отношение к Творцу и отношение Творца к нам. Все происходит внутри желания, которое сотворил Творец, кроме него нет ничего другого. Поэтому то, что сегодня скрыто, завтра я смогу поработать над этим, я могу больше выработать свое желание ради отдачи, раскроется еще часть, и еще одна часть из скрытого станет раскрытой. Очень просто. Понятно? Что значит использовать желание как творец? Ради отдачи. Чтобы мое желание служило другим, ближнему. Это называется возлюбить ближнего как самого себя. То есть использование желания согласно желанию ближнего называется любовь к нему. Если я могу использовать свое желание на благо ближнего, то это желание называется раскрытым. И тогда тем, что я своим желанием даю ближнему, моя отдача ближнему внутри желания получать моего, называется духовный мир. Вот и все. К сожалению, это может быть не то, что мы думали прежде. Это все отдача, все любовь к ближнему, и все это над нашим эгоизмом. Если я хочу раскрыть скрытое, то я должен готовить себя таким образом, да. Можете ли вы дать один пример, когда человек использует свое желание ради ближнего, желание его, какая связь с ближним? Как мать использует свое желание по отношению к ребенку? Он становится для нее родным и дорогим, и все свое желание она направляет на то, чтобы обеспечить ему то, что он желает в своем желании. Он хочет есть, пить, мыться, быть умным, играть, гулять. Она берет себя в руки, и вся полностью становится в услугу ему. Это непонятно? Я не понимаю твой вопрос. Она не использует свое желание ради ближнего, она наполняет желание своего сына. Да, но мы говорим на физическом уровне, материальном, но в духовном уровне, какая разница между материальным и духовным уровнями, мать чувствует, что ребенок неотделимая ее часть, и еще даже больше, чем неотделимая ее часть, это дорогая часть, главная ее часть, и она полностью ради него. Так природа делает для того, чтобы дать развитие, дать жизнь в духовном мире. Если мы хотим тоже быть в духовной жизни, в духовной природе, мы хотим сделать это сами. Таков наш выбор, таково наше действие. Желать быть таким. Мы не можем изменить, мы можем лишь желать, чтобы так было, и тогда это будет, и свет изменит нам отношения. Мы увидим ближнего как неотделимую часть от нас, так же, как мать видит своего ребенка. И тогда я раскрою, что другие, они мне покажутся как моя душа, то есть моя внутренняя часть относительно меня, а я относительно них буду внешней частью, они будут важнее для меня. Поэтому называются они внутренние, а я внешняя часть. Когда я захочу больше отдавать ему, чем себе. Как он объясняет, есть подушка у тебя, есть у тебя стул. Отдай их своему рабу. Это называется любовь. Такое отношение мы должны достичь. Конечно, мы не способны. Но высший свет, он производит у нас исправление. Для чего нам это нужно? Мы получим такую важность от окружения, от книг, от всего, что раскрывается, прежде всего от отсутствия выбора, потому что наша жизнь хуже смерти. А потом, когда мы начинаем ценить это, мы начинаем понимать, что это буквально и есть жизнь, иная, вечная, совершенная, уже в понятиях отдачи, а не получения. Постепенно это происходит. И это все-таки называется чудом, чудесным свойством. То, что мы не можем осознать сейчас. Как я могу сейчас желать этого? Как я могу стремиться к этому? Как вдруг пробуждается во мне желание отдавать другому, ощущать другого? И я не знаю, как это происходит. Это называется «приложил усилия и нашел». Так же, как мы учим четыре стадии прямого света, что даже в первой стадии уже пробуждается в ней некое новое желание. Это происходит так в наших корнях. Так происходит внутри нас. Только мы должны проделать действия, о которых говорят каббалисты. Все, что в твоих силах делать, делай то, что мы говорим тебе делать. И ты увидишь, что вдруг в тебе рождается что-то новое. Вдруг в твоем животном рождается что-то духовное. Почему? Потому что это находится там внутри. Это есть. Объясни мне, пожалуйста, у тебя есть дети. Есть некий возраст определенный, некий момент, когда ты вдруг начинаешь обнаруживать в ребенке самостоятельность. Вдруг он становится самостоятельным. Не полностью тебе преданный, и ты все, что говоришь, он делает. Все покупает. Нет, вдруг он начинает обрабатывать это сам, начинает реагировать на это сам. Есть у него вдруг свой характер. С какой стати? Что произошло? Почему? Чтобы он не развивался, был маленьким младенцем, стал большим младенцем. Мы видим, что есть развитие качественное в человеке. Это не как в животных. Как сказано, однодневно теленок быком называется. Здесь есть новые качества, которые произрастают изнутри. Они называются человек. А младенец, ты не можешь сказать, что он человек. Так иди в зоопарк, увидишь то же самое. То же самое и у нас. Заложена в нас некая индивидуальность, внутренняя, духовная. Если мы стараемся пробудить ее, то она выходит из укрытия, начинает развиваться, мы становимся человеком, мы начинаем отождествлять себя с ней. Как это происходит, мы не знаем, потому что это изнутри природы, из глубин таких, которые... Это выходит, и все. Ты лишь только должен проделывать действия, чтобы это произошло, чтобы это вышло. И главное действие, то, что ты раскрываешь книгу, и ты читаешь, и ты буквально молишься, чтобы это подействовало на меня, чтобы это раскрыло, чтобы это раскрылось. Что раскрылось? Вот эта индивидуальность во мне, вот это свойство отдачи. Это в сущности и есть главное действие, но достичь этого действия ты можешь лишь после того, как ты находишься в группе, в распространении, в многой учебе. Это действие приобретает важность для тебя, когда ты напротив книги, и ты хочешь, чтобы то, что ты читаешь, стало ощутимо в тебе. Тебе рассказывают о твоей реальности, о твоем мире. Да, Майер, ну, я тебе обещал. Это кажется, что в тот момент, когда есть раскрытие в этом явном мире, ты становишься автоматом, ты получаешь знания, желание в тебе уже есть, ты знаешь, что это так, ты получаешь желание, должен реализовать его, и закончилось, и так далее. Да, ты кажешься таким, как будто ты уже находишься там, и у тебя уже есть такая критика, и почему же я стал ангелом, а не человеком, почему такая я там робот, а не личность? Что ты знаешь? Почему ты так вообще сотрясаешь миры? Это тебе так кажется. Ты всегда находишься в такой средней линии, в сомнениях. У тебя проблемы, ты находишься и в части и скрытой, и в части раскрытой. Ты все время находишься на язычке весов вот этих. Ты чувствуешь ответственность за все души. Ты не уверен и не животное, наоборот. Ты ощущаешь себя партнером Творца. Ты идешь с ним вместе, и даже впереди него. Это неверно. Я не хочу входить в это, потому что мы еще подойдем к этому. Дай Бог, чтобы это было проблемой. Нет праведникам отдыха в этом мире, нет праведникам отдыха в будущем мире. Я обещаю тебе, что у тебя покоя не будет. Ну, хорошо. Продолжим. Подзаголовок «Обязанность изучать науку Каббала». Противники могут сказать, что если так, то вся эта наука предназначена для тех, кто уже удостоился какой-то степени раскрытия Творца. И какая обязанность и потребность может быть у большинства народа в знаниях этой возвышенной науки? Однако в народе существует общее мнение, что суть Торы и религии заключается только лишь в правильности действия, и все желаемое зависит от исполнения заповедей, ничем не сопровождаемых, или он должен выйти из этого. Если бы так обстояло дело, то, конечно, правы были бы те, кто говорит, что им достаточно изучения только открытой части Торы, того, что касается действия. Это проблема, и главным образом она пробуждается в наши дни, потому что все годы изгнания, когда мы находились только в выполнении действий, когда народ Израиля, он выполнял обычные заповеди, практически, которые были в этой повседневной жизни. Он верил таким простым, наверное, образом, так как обучали его, что нужно верить, что есть Творец, и то, что ты выполняешь в этом мире. За счет этого ты удостаиваешься вознаграждения в будущем мире, после того, как человек умирает и так далее. Все эти вещи, они затем, их приняли другие религии, всякие верования. Все это исходит из нашего состояния, когда мы находились в изгнании, и мы должны были дать народу некие рамки, такие массовые существования без исправление душ, потому что души в течение лет изгнания должны были сдерживаться. То есть от разрушения храма все время желание получать росло в человечестве, и мы до периода Ари и даже далее, до нашего времени, 1995 год, у нас это как символ, мы находились в изгнании, все это изгнание. И во время изгнания ты находишься в таком состоянии, когда ты обязан находиться в отрыве от духовного. Ты должен ждать, пока души не произведут взаимовключение. Сказано, что души Израиля, сыны Израиля, вышли в изгнание для того, чтобы присоединить к себе души народов. То есть есть взаимное включение между душами. Часть народа Израиля, еще 10 колен, вышли в период разрушения первого храма, и они перемешались полностью с народами мира, и 2 колена они от разрушения второго храма. Когда закончилось это перемешивание душ, когда души готовы уже начать свое исправление, поскольку души Израиля — это Гальгаль Тейнаим, души народов мира — это Ахаб. Разбиение было в том, что Гальгаль Тейнаим упали в Ахаб, подобно разбиению в мире Никудим, подобно тому, что было разбиение в Адам Ришон. В Гальгаль Тейнаим не должно было быть само разрушение в них самих, но они разбились, чтобы соединиться с Ахабом, перемешаться с ним. Поэтому есть Гальгаль Тейнаим и Ахаб вместе после разбиения. И тогда из этой суммы душ происходит сейчас выяснение. При этом выяснении прежде всего поднимаются к состоянию Гальгаль Тейнаим, сыны Израиля, а затем к ним присоединяются Ахаб, народы мира, те, кто способны, те, кто желают, те, кто вот этого. И здесь уже после перемешивания мы не можем различить, кто эти, из 10 колен, из первого храма. Со второго храма это как бы легче, но те, кто называется евреями. Но что бы ни было, весь мир, после того, как закончилось изгнание, а мы говорим, что изгнание закончилось в основном уже в период Ари, Ари раскрыл нам науку Каббала. После Ари у нас был Бааль Шем Тов. И он сделал еще, продвинул науку Каббала. Ари действовал относительно разума, и Бааль Шем Тов тоже действовал в этой области. Затем был Бааль Сулам. И он объединил все эти методики и дал нам науку Каббала. Но нам и понятно, что в течение изгнания иудаизм продвигался, только соблюдая заповеди руками и ногами. И это еще принято в народе Израиля, что такова религия, понятно, это религия, но это не является наукой Каббала, потому что до разрушения храма мы находились в ощущении Каббалы, мы все находились на духовном уровне, мы были в осознании, что такое наука Каббала, потому что разрушение произошло за счет того, что упали из братской любви. Это называется, что упали с духовного уровня, что наука Каббала, она предназначена только для того, чтобы вернуть нас к любви к ближнему, только чтобы удерживать нас на уровне любви к ближнему, на уровне соединения душ, и другого предназначения у нее нет. Этим мы и сравниваемся с Творцом. И поэтому, поскольку в изгнании это невозможно, этим было пользоваться этим, души не были бы готовы для этого, надо было подождать, пока они перемешаются, и пока что росло желание получать, и так далее, и так далее. А сегодня, как определили каббалисты, мы находимся уже в состоянии, которое после изгнания, мы же должны выйти из него. А выйти из него, конечно же, можно только за счет того, что мы начинаем снова заниматься нашими душами, возвращать их к состоянию любви к ближнему, так же, как и было до разрушения храма. И поэтому мы снова, нам необходима наука каббала, нужно ее пробудить, и нет никакой связи теперь между наукой каббала и выполнением вот этими земными заповедями Торы, заповедями. И это мы соблюдали в течение изгнания согласно указаниям каббалистов, так как они заповедовали нам это, потому что все эти привычки и все эти действия, это то, что организовало народ, это то, что дало народу какие-то рамки, какую-то культуру. И так мы существовали. Мы это не перечеркиваем. Кто хочет это выполнять, пусть выполняет. Конечно, это способствует, но это не должно сопровождать духовное развитие. Тот, кто это делает, пусть делает. Духовное развитие – это работа над точкой в сердце. Поэтому и для Израиля, и для народов мира, то, что есть необходимость сегодня, обязанность буквально исправлять души, пусть каждый берет науку каббала и с помощью нее начинает исправлять свою душу, то есть раскрывать скрытый мир, раскрывать Творца, достигать слияния с Ним. И нету в этом, конечно, никакой связи с этими физическими заповедями. Но она не против них. Не нужно противопоставлять одно другому. Это совершенно не связано одно с другим. Эти привычки, устои и идеи, действия народа Израиля в рамках народа, так как определили каббалисты для народа, и в особенности для периода изгнания, а исправление души – это для того, чтобы достичь обратно правила «возлюби ближнего к самого себя», нашего духовного состояния. И тогда в этом свойстве «возлюби ближнего к самого себя» мы этим связываем все души обратно в строение души Адама Решенного, в одну систему, раскрываем там Творца, раскрываем там наш мир вечно совершенный и возвращаемся к тому же источнику, откуда мы произошли. Это все.
И то, что из-за недостатка понимания люди воображают, будто мы против Торы, принятой в народе, против заповедей. Да ни в коем случае, не дай Бог. Мы просто хотим сказать, что это два разных понятия. Это этот мир, а этот мир духовный. Это действие человека в теле, а это дело, занятие человека своей душой. И как мы видим, что те, кто занимаются раскрытой Торой, и вишивот, и выполняет заповеди земные, он выполняет их, и ему он не нуждается в науке каббала. И наука каббала не нуждается ни в каких земных заповедях, выполняемых руками и ногами, потому что говорится там только о состоянии, где нет тела человека. Все говорится только о душе. Пожалуйста. Мы на 22-й странице продолжаем читать. Но на самом деле это не так. Уже сказано мудрецами, какая разница Творцу, как забивается приносимое в жертву животное, с затылка или с глотки. Ведь заповеди даны не для чего другого, как только объединить ими творение. И вот тебе еще одна цель после исполнения заповедей. И действие это только подготовка к достижению этой цели. И если так, то само собой разумеется, что если действия не направлены на достижение желаемой цели, это равносильно тому, что не сделал ничего. И поэтому сказано в Зоре, заповедь намерения как тело без души. И если так, то действие должно сопровождать намерение. И понятно также, что намерение должно быть истинным, достойным действия, как было разъяснено мудрецами, сказано: «И отделю я вас от других народов, посвятив себе, чтобы отделение это было во имя Меня». Чтобы не сказал человек, что нельзя есть свинину, а сказал бы, что... Но что пожелаешь? Творец повелел, что нельзя есть свинину, а сказал бы, что можно. Что поделаешь? Творец повелел мне. Ведь если запрещено есть свинину из-за нечистоты ее, то такое намерение не поможет нам в том, чтобы считаться исполняющим заповедь. И так в каждой заповеди. И только тогда очищается исполнение заповедей, что и является исполняемой, требуемой целью. Я не хочу слишком касаться того, что он здесь написал, потому что он здесь сильно закрутил нам вещи. Даже если мы возьмем с самого конца, и только тогда в конце текста было «очищается заповедями» и «становится чище». Что значит «становится чище»? Какое наше тело? По каким параметрам утоньшается, очищается? Какие-то медицинские проверки? Какой дух? Какое тело? Какой гуф? Какая душа? Мы говорим о желаниях. Идет речь о выполнении тела души. И так далее, и так далее. В общем, возвращаемся к тому, о чем мы говорили раньше. Верно, что неважно Творцу, каким образом забивается жертвенное животное, едят свинину или не едят, Творцу важно намерение. И только из намерений человека он судит по намерениям. Но все-таки, все, кто выполняет материальные Тору и заповеди, пусть продолжают выполнять. Наука Каббала, не дай Бог, ни в коем случае против этого. Если человек выполняет рамки, желаемые для существования народа, это культура народа. Как и вообще, наука Каббала считает, что всегда какие-то материальные рамки, они всегда положительные. И Бальсулам пишет, что даже в конце, в Гмара Тикун, в конечном исправлении, когда весь мир уже начнет очищаться и подниматься в духовные миры, то есть мы теряем ощущение того, что мы живем здесь, но до того момента, пока мы это теряем, каждый, как он пишет, может оставаться в своей религии. То есть все религии, все верования, все те, как сказать, разные церемонии и так далее. Все это очень хорошо. Это все рамки человека, это все культурные, воспитательные рамки человека. И все могут остаться в этом. Это не мешает. Только нужно разделить между этим и духовным развитием. Это то, что мы, по сути, подчеркиваем. Мы не сопротивляемся, не противимся. И видите, он тоже пишет, он не противоставляет себя, противопоставляет никому, ни христианству, ни мусульманству. Он говорит, хотят выполнять все свои традиции культурные, пусть выполняют. А евреи хотят выполнять свои, пусть выполняют. Но что важно, это исправление души. Мы просто не понимаем, насколько... Если мы поднимаемся над религиями и верованиями и говорим только о любви к ближнему, создал я Тору, создал я злое начало, ненависть к другим, и создал Тору в приправу, связаться с другими в любви. Так какая связь между этим и тем, что выполняет человек в этом мире? Наоборот, религии, конечно, изменятся, потому что они получают, уже сегодня получают изменения. Они стоят одна против другой. Почему это должно быть, если я ел гефильте фиш, а ты ешь хамин? Почему мы должны друг другу в чем-то противоречить? Какая разница? Наоборот, сегодня я ем фалафель и шаварму, а кто-то ест что-то другое, какую-то мексиканскую еду или какую-то другую. Таким образом, мы должны понять, что религия — это культура, это привычки народа, который идет еще с Вавилона, с тех пор, как мы разошлись, разбрелись. Произошло это из скрытия Творца. И поэтому каждый может оставаться со своими привычками. И это не мешает для исправления души. Только понять, что мы можем заниматься, должны заниматься, что мы должны заниматься исправлением души, отношением к близкому. Это вывести из религии. И это вывести это из религии. И тогда то, что останется в религии останется такое домашнее, народное понимание религии. Это привычки, праздники, красивые церемонии. Все могут в этом остаться. Если бы мы это только оставили, мы бы все с радостью этим пользовались, потому что это культура, это наша обертка. Проблема, что мы начинаем присоединять, присовокуплять в эти привычки дополнительные, якобы духовные вещи. И тогда появляется борьба за Творца, борьба за будущий мир, борьба за вознаграждение, наказание, будто бы эта религия права, а та лжет, и тогда начинается какое-то сопротивление. Так нет никакой связи между этим. Никакой связи. И поэтому культура, религия относится к культуре, если вывести оттуда то, что не принадлежит ей. Исправление души. И поэтому мы не против ничего. Что там пишет Бааль Сулам? Бааль Сулам пишет в последнем поколении, что религиозная форма всех народов должна прежде всего вынудить всех ее членов в форме к возлюби ближнего как самого себя. И это религия, которая включает все народы. Это он называет Бааль Сулам, это он называет религией. А кроме того, все могут остаться в своих, все должны остаться со своими традициями. Да, это совершенно не мешает к возлюби ближнему как самого себя. Это традиции, это обычаи. Я люблю есть то, что ели в моем доме, ты любишь есть то, что в твоем доме. Я люблю танцевать такие танцы, ты другие танцы. Что кому-то мешает, когда мы делаем конгресс и танцуем сначала турецкие танцы, потом грузинские или мексиканские? Никому не мешает, наоборот. Мы видим в этом выражение любви ближнего. И в связи с тем, о чем мы говорили, можно найти в книге Исот Мура Ибн Эзры. Он пишет: «Обрати внимание, что все заповеди, которые упомянуты в Торе и приняты отцами, праотцами, несмотря на то, что выполняются устами или руками, все выполняется сердцами, потому что Творец требует мысли и сердца». Рабаш любил это высказывание. Бенце. У нас ученик из Украины. Все ли в Израиль должны быть каббалистами? Весь мир должен? Что значит весь народ Израиля? Весь мир должен прийти к ступени раскрытия Творца. И это можно реализовать только с помощью науки Каббала. Это методика, как прийти к цели. Так весь мир должен? Как же написано, что будет отторжен, и все будут знать меня от мала до велика. И еще, пожалуйста, в статье «Суть науки Каббала» пишет Бааль Сулам более подробно, что все человечество обязуется в конце и обязательно и абсолютно прийти с помощью развития этой науки, раскрытия Творца творением в этом мире и так далее. Да, это то, что наука Каббала и предоставляет. Зора из Чикаго спрашивает: если каждый останется в своей культуре, то, может быть, каждый будет находиться под разным влиянием. Почему? Я не понимаю. Пример — это наш конгресс. Он был на нашем конгрессе или нет? Зор из Чикаго. Кто это? Зор. Он был в Баффало. Не помню. Не помню по имени. Зор из Чикаго. Это красиво звучит. Всегда Чикаго для меня, сколько я там был. Это такой город. связанные с мафией. Он не видел это на наших конгрессах. Это разделяет нас, когда мы приносим на конгрессы что-то, что разделяет, там танцы, песни и все с наших разных групп, со всего мира. У тебя там из 20-30 стран различные постановки театральные, танцы, песни. Это что, кому-то мешает? Все прыгают, все поют. Это объединяет. Если ты над этой разницей делаешь соединение этим ты создаешь духовное кли. Потому что над горой Синай, над горой ненависти, над этой различием ты делаешь связь, тогда появляется толщина этого кли. Поэтому не стирать разницу, наоборот, развивать ее, развивать, но приводить к намерению соединения между нами, чтобы не помешало, что из-за того, что ты будешь богаче, из-за этого ты будешь богаче, у тебя будет много всего разного внутри. И поэтому и в конечном исправлении это не исчезнет вдруг, вся разница в культурах. Это не сейчас с трением, будто бы американская культура хочет властвовать всем миром. Нет, они будут более выпуклыми, более требуемыми, потому что именно с их помощью, за их счет, еще с любовью и с разными образами, любовь будет расцветать. Это как ты хочешь, чтобы каждый из твоих детей был разный, чтобы этот был в чем-то больше другого, а этот больше этого, и так далее. Наоборот, наука Каббала именно дает развивать все самые маленькие точности, подробности. Как Бааль-Сулам говорит, что нужно сохранять любой народ, любое самое маленькое племя. Только дайте, оставьте его, только дайте, чтобы развивали душу. А в остальном остались жить, как жили. Эти любят жить на земле, сидеть на земле, эти на стульях, эти на коврах. Эти жить так, а эти так. Это не наше дело. Это не твое дело. Как раз наоборот. Из всей этой разницы появляется большой кли, по сути.
Давид спрашивает, если человек, скажем, он христианин, и он хочет общаться с Творцом, как, допустим, он использует в церкви то, что он делает. Каждый по-своему. Я не думаю. Я знаю, насколько мы знаем наших товарищей, скажем, из Сент-Луиса, из других мест. Они уже не так уж ходят на все эти церемонии и так далее, но дома у них есть, скажем, различные там даты, праздники. Я думаю, что они соблюдают это и также с своими семьями. Почему бы нет? То, что относится к народу, то, что относится к привычкам, к тому, что ты выполняешь как культура, ты не связываешь это с Творцом. С Творцом ты остаешься в душе. Но то, что ты связываешь с тем, что так принято у нас, мы так ведем себя, это такой обычай. Обычай, он не требует никакого причины предварительной. Так вот мы привыкли делать. Так у нас заведено. Есть у меня особое такое отношение к этому, чувство. Так было у моей мамы. Вот и все. Поэтому такое отношение, оно отрывает тебя от всех остальных вещей, которые не относятся к человеку, к религиям. Потому что Творец не относится к религиям. Да, так они просто изобрели эту, придумали эту связь. Да, это не имеет отношения к религиям. Те привычки, которые вы делаете в этом мире, пожалуйста, делайте это. Это красиво, это связывает человека, это его сдерживает. Так и написано в Торе, если это в предыдущих поколениях, если есть возможность, скажем, заключить сделку с человеком, который с религиозным или с нерелигиозным человеком из других народов, то делай лучше с тем, кто верит, есть какой-то у него трепет, какое-то все-таки иное отношение. Короче говоря, мы не должны вдаваться во все эти вещи, но вот то, что я хочу выяснить, я хочу сказать народу Израиля, что Каббала не относится к религии, религия не относится к Каббале, Каббала занимается только исправлением душ. У кого есть уже к этому стремление, то Каббала для него. И Каббала не обязывает человека заниматься в материальном, физически ничем. Как написано, что Творцу не важно, как забивают скотину, те заповеди, о которых мы говорим, это исправление сердца, как говорит Эбн Эзра. То есть исправить желание. И желание не имеет отношения никаким действиям в этом мире. Это желание. Также, после того, как этот мир исчезает из наших ощущений, желание остается. Это духовная кли. Мы должны раз и навсегда отделить и прекратить все эти войны, все эти оскорбления, все эти нападки. Никто ничего ни у кого не крадет. Нужно почитать религию, то, что она сохраняла нас во все годы изгнания, и продолжать это, и наши эти прекрасные традиции. Так каждый народ пусть выполняет. И вместе с этим раскрывать науку Каббала всему человечеству. Как и написано, что наука Каббала предназначена для того, чтобы вернуть всех к любви к ближнему, к тому состоянию духовному, в котором мы и находились. Религия не занимается этим. Даже то, что они говорят, допустим, что есть у них любовь к ближнему, мы видим, что нет у них. У них нету кли, у них нету окружающего света, который мог бы сделать что-то с человеком. Поэтому в этом и вся разница. Разница в цели, разница в средствах. Наука Каббала говорит только об исправлении души. Исправление души за счет света, возвращающего к источнику. За счет того, что изучают науку Каббала по оригинальным источникам, и это не имеет отношения к телесным каким-то физическим действиям. А религия говорит о чем-то другом. Я могу быть религиозным, могу быть светским, и могу изучать вместе с этим науку Каббала. И это не имеет никакого отношения к этому. В этом и заключается все недопонимание в мире. Поэтому Бааль Сулам и пишет здесь, и приводит все эти высказывания, истории, что связанные там со свининой, можно забивать кошерным образом или не кошерным образом скотину. Это тоже зависит от намерения. Все зависит от намерения. Что он хочет сказать? Что все эти традиции, нужно выполнять их, но исправление души только согласно намерению человека. Возлюби ближнего, как самого себя. Мы все время используем пример матери и ребенка. Да, потому что это естественное. Я хотел бы спросить, есть ли еще примеры в семье, скажем, отношения к братьям, чтобы это помогло нам понять возлюбить ближнего, как самого себя. Братья? Они хотят поубивать друг друга. Ты что, не видел? В семье два брата, как они все время спорят. Ну, спроси Бенц, у него есть два сына. Посмотри, как они все время спорят, а близнецы еще больше. Это только относительно родителей к детям. Да, и сегодня в нашем мире это так все спутано. Ты видишь, бросают детей и так далее, потому что эгоизм стал большим, и человек не может вытерпеть своего ребенка и свою семью и так далее. Нет другого примера. Мы также видим это и из духовного мира. Это только выше относительно нижнего. Это как мать, которая рожает, это ахав высшего рожает нижнего. Это часть, которая заботится о нем, это рехем, матка, тоже это выше относительно к нижнему. Так в нашем мире. Нет других примеров. Очевидно, нету естественным образом еще такого отношения, как мать относительно ребенка. Нет. Ты видишь? Так это исходит из высшей системы. Отец — это уже нечто иное. Да. Рав, в итоге наука Каббала, она может дать культуру всем народам? Для чего? Зачем? Если у тебя есть хорошие обычаи, почему я не могу использовать твои обычаи, а ты мои? Что нам мешает? Каждый, согласно своей материальной природе, он существует в этом мире и может оставаться в своих разных этих традициях. Наоборот, это может сблизить нас, а не отдалить. Ты был у нас на конгрессе на каком-то? Да. Это отдаляет, что приходят люди из 40 стран и начинают танцевать какой-нибудь танец турецкий или грузинский, или латиноамериканский, или русский. Я думаю, что в то время, когда мы это делаем, мы объединяемся еще больше. Мы объединяемся еще больше, потому что ты этим связываешься вместе над нашими различиями. Почему это должно разделять и отдалять? Почему это нужно уничтожать? Боле Сулам не случайно говорит, что каждый может остаться в своей религии, каждый может остаться в своей культуре. По правде говоря, пусть все входит только в Министерство образования. Министерство образования. Никакого другого министерства не нужно. Министерство образования то будет обеспечивать человечество, чтобы оно так существовало. А Каббала будет заниматься объединением душ. Ну, будем надеяться, что мы достигнем этого быстро в наши дни. И те, кто ненавидит нас, поймут, что мы не против никого. Только необходимо нам исправление. На этом мы заканчиваем.
Несколько сообщений перед концом урока. Зрители каббалистического канала. В четверг, через 2 дня, мы все встречаемся в Бершеве на особенный вечер. Представление Рава Лайтмана. Музыка, культурные программы, хорошее окружение. В четверг. 6:30 вечера, Эль-Халет Арбут в Бершеве. Для подробностей и записи звоните 1-700-509-209. Лекция Рава Лайтмана в доме Каббалалям проходит по вторникам. Сегодня в 7 часов вечера на улице Жаботинский, 112, Петахтыква. Вход свободный. Лекция переводится в прямом эфире на английский, русский, испанский, итальянский и турецкий языки. Транслируется на сайте kap.tv. На этом мы закончим. Всего доброго. Ain't far, ain't got no other.